Мы продолжаем эфир на радио «Спутник Кыргызстан». Как обещали, встречаем в нашей студии юриста Владимира Плужника. Владимир, очередной раз чрезвычайно рады вас видеть.
Здравствуйте, рады вас видеть.
Как мы уже рассказывали, в очередной раз будем говорить о том, что в Кыргызстане все пытаются как-то сделать образование бесплатным. Хотя вот за эфиром мы говорили, что вообще-то оно бесплатным и было. Но в ряде тех законов, которые пытаются ограничить сборы внутри общеобразовательных школ нашей страны, видимо, одного закона все-таки не хватило. Поэтому готовится очередной проект закона, в котором уже учителям не то что, скажем так, законодательно запретят, но еще и, видимо, планируют каким-то образом наказывать за различные нарушения в доступе к бесплатному образованию маленьких граждан нашей страны.
Да, сказано, что сейчас наблюдается все-таки тенденция к сбору средств в общеобразовательных учреждениях.
Что?
Да, кто бы мог подумать на самом деле, что так случится, никогда не было, и вот опять. И все-таки хотят теперь сделать так, чтобы никаких, видимо, путей отхода от буквы закона не было, чтобы все-таки люди перестали делать бесплатное образование платным.
Ну или, по крайней мере, учителей, как, по крайней мере, подчеркивают авторы закона, не оставалось никаких рычагов для того, чтобы оказывать какое-либо давление на то, чтобы сдавать на веники, занавески, тряпки,
давление
шторы.
Давление здесь ключевое слово, да.
И все остальное.
В общем-то, что должны обеспечить у нас и учителя, и школы, и родители? Они должны обеспечить полноценное, качественное, что немаловажно, бесплатное образование. Да, мы уже это упомянули, и вот, собственно, по проекту этого закона за нарушение или незаконное ограничение права ребенка на образование, как-либо нарушившее право ребенка к общедоступному бесплатному образованию, а также за нарушение или незаконное ограничение предусмотренных законодательством нашей страны прав об образовании и свобод обучающихся образовательных организаций, либо нарушение установленного порядка реализации указанных прав и свобод, все это влечет предупреждение.
Предупреждение, то есть, получается, наказывать никак не будут. Линейкой по рукам не набьют. Родители, которые все пытаются всучить какие-то деньги на помощь спонсорскую школе или директора, тоже в угол не поставят.
Ну, предупреждение это пока первое по законодательству. Угу. У нас. Это планируется уже внести изменения в кодекс о правонарушениях. Раньше мы говорили о самом законе, о якобы запрещающем сборы в школе, но такого закона на самом деле нет. Никакого закона, запрещающего сборы, оно само по себе незаконно, не существует. То есть это просто миф, поднятый на волне неправильного восприятия законодательства Кыргызской Республики. Что касается, вы сейчас прочитали вот это всего набора этого витиеватого смысла слов, то за нарушение, по-простому, доступа ребенка к образовательным процессам предупреждение. На самом деле вы прочитали правильно. Кто будет предупреждать? Предупреждать будет у нас, согласно данного законопроекта, орган образования. Ну, проще говоря, Министерство образования. Разные времена носит название Министерство культуры и образования, Министерство образования. В общем, то министерство, которое стоит у нас на улице Тыныстана в Кыргызской Республике.
Министерство образования и науки.
Науки на сегодняшний день, верно. То есть этот орган, который будет предупреждать официально. Сомневаюсь.
Тут не очень страшно как-то так звучит, честно говоря. Вот если бы милиционер предупреждал.
Вот, вы правильно сказали. То есть орган, который, давайте как бы так, конфликт интересов. Если у нас организация, которая следит или контролирует образовательные процессы, она же официально будет так называемым карающим органом. Не совпадение абсолютно, это не сработает. Я вам сразу говорю и всем говорю, что это не сработает. И нашим законопроектчикам, можно так сказать, это не будет работать. Почему не будет работать? Предупреждение. Предупреждение – это мера административного воздействия. Сотрудник ОБДД, дорожный инспектор, тоже может вас остановить, официально вынести предупреждение. Это не значит погрозить пальцем. Это значит составить протокол. Протокол передать в комиссию. И комиссия уже официально выносит предупреждение. То есть просто так сказать: родитель, я вас предупреждаю, учитель, я вас предупреждаю, это нельзя. Это недопустимо. Я задаю риторический вопрос. Кто из Министерства образования будет составлять этот протокол? Кто будет создавать комиссию? И кто будет официально выносить это постановление?
Какой-нибудь младший специалист какого-нибудь отдела.
Я так предполагаю, что это, наверное, должно будет выглядеть так, что если вот учитель, например, там классный руководитель видит, что ребенок, например, без видимой причины, там уже, ну не знаю, две недели не ходит в школу, И, например, да, в начале года, когда у нас хотели же перенести учебный год там, на 2 недели, его же не перенесли в итоге, например, потому что родители препятствуют его посещению школы из-за там каких-нибудь, я не знаю, полевых работ.
Значит, Министерство образования предупреждать будет?
Учитель отправляет эти документы в Министерство образования, говорит, вот там родитель не дает ребенку в школу ходить.
Они составили протокол, пока они составили протокол, ребенок уже пришел в школу.
Ребенок закончил 11 класс.
Ребенок, как в том анекдоте, да, то есть, оказывается, наш ребенок учится в 8 классе. Нет, не будет этого всего. Не будет, вот как вы сейчас называете, в отношении родителя, кто из министерства, ну, давайте предположим, это не Бишкек. Это какой-то, вот где вы сейчас говорите, производятся полевые работы. Угу. Не будут они составлять, потому что, во-первых, это...
Сами учителя на полях, да?
Ну, один из вариантов, конечно, да. Не будут, потому что это отдельные штатные единицы, раз. Это должны быть юристы, которые разбираются в тонкостях составления протокола. Это не просто сотрудник младшего звена. А там в законопроекте написано, что на бюджет, как всегда стандартно, никоим образом это не повлияет. Поэтому... не будет работать официальное вынесение предупреждений.
А зачем тонкости знать какие-то? Есть же наверняка какой-то шаблон, мол, мы вас предупреждаем по-хорошему в последний раз. Просто поменять там, не знаю, имя, фамилию ребенка, класс, школу, все.
Что такое критерий? Тогда давайте так, по-простому. Что такое критерий недопуск ребенка к образованию? То есть ребенка не пускают в школу? В законодательстве это так запрещено. Ребенку не дают учебники? В законодательстве это так запрещено. Ну, то есть, в чем выражается недопуск?
А я вот и не знаю, а какие в таком случае вообще это могут быть нарушения, за которые так или иначе могут быть наказаны те стороны, которые препятствуют обучению ребенка в общеобразовательной школе?
Тимур и Наталья, и наши радиослушатели, мы должны понимать, что закон должен иметь точную формулировку. Когда закон не имеет точной формулировки, возникает вопрос коррупционный, это раз. То есть, а мы тебя не предупредим, а ты нам конфеточку дашь, да? Ну, давайте уже до такого спустимся. То есть данная формулировка, которую сейчас Наталья зачитала, она не имеет каких-то юридических определенных осязаемых граней. Это просто набор слов.
Ну, просто за недопуск к получению...
Нарушение правил дорожного движения, к примеру, которое тоже содержится в кодексе о правонарушении, там написано, не предоставил документ, такой-то штраф. Нарушил полосу движения, знак дорожный, такой-то штраф. Здесь это размыто все абсолютно.
Ну, понятно. То есть нарушения, получается, под этот закон могут подойти абсолютно любые, которые только можно будет придумать.
Да, а вот если Наталья прочитает нам продолжение данной статьи, второй пункт есть у вас?
Да, есть.
Вот прочитайте, есть, сейчас там вообще интереснее будет. То есть за повторное нарушение в течение полугода после предупреждения.
Так.
Там уже...
После вынесения предупреждения влечет наложение штрафа на физических лиц, должностных лиц в размере 55 расчетных показателей. Это немало вообще-то. На юридических лиц 170 расчетных показателей. А какие юридические лица могут препятствовать ребенку в посещении школы, простите?
То есть должностное лицо это не учитель.
Так. Почему не учитель?
Потому что он является должностным лицом.
Угу.
Школа, она является юридическим лицом, но как школа может препятствовать?
Закрыться.
Ну да, мы в свое время в школе тоже объявление вешали, карантин, уходите все, и половина школьников, конечно, ушло. За что до сих пор стыдно. Значит, 55 показателей, это 5,5 тысяч сумм, 170 это 17 тысяч сумм. То есть получается, сначала должно быть предупреждение официальное в виде постановления, и если в течение полугода опять у нас какое-то мифическое юридическое лицо нарушит эти права, то уже штраф 17 тысяч сомов. Но не в отношении учителя и не в отношении родителя. Обратите внимание.
Смотрите, а если, например, 15-летний ребенок, предположим, да, устроился куда-нибудь на работу, и из-за этой работы он не ходит в школу, можно вынести, например, предупреждение в отношении этого работодателя, который, ну,
является юридическим лицом, так или иначе.
Да, и является юридическим лицом.
Во-первых, трудоустройство несовершеннолетнего до 18 лет всегда с письменного согласия родителя.
Угу.
И если такое письменное согласие родителя будет, работодатель никакие законы не нарушил. Абсолютно. Даже если ребенок учится в школе и работает одновременно. То есть
а
в отношении,
если не учится из-за этого в школе?
В отношении работодателя такие меры не принимаются.
А
это
кто тогда будет виноват? Никто? Родитель, который дал разрешение? Кому-то же надо предъявить предупреждение за то, что ребенок не посещает школу.
Вот смотрите,
школу.
То есть опять, с момента предупреждения, мы в первой части сказали, опять тавтологией сейчас немножко займемся, в отношении родителя вынесли предупреждение, в течение полугода родитель хорошо повторил этот факт, но уже штрафа финансового не существует. Тогда смысл в этом предупреждении в каком? Каждый раз пальчиком журить, бумажки составлять?
Ну, вот. Я вот, честно говоря, не очень понимаю. Да, нет, ну хорошо, у нас были резонансные случаи, которые так или иначе, я думаю, в том числе повлияли на депутатов, которые приняли сочинять вот такого рода закон. В частности, летом этого года Госкомитет нацбезопасности проверял в массовом порядке религиозные организации на юге страны. Вынесли, опять же, предупреждение, акты к устранению различных нарушений в мечетях, но они нас не касаются. В частности, оказалось, что во всякие нелицензированные медресе, которые вообще, скажем так, находятся вне ведения Министерства образования и науки, ходят дети, и, собственно говоря, чем они там занимаются, это уже другой вопрос. Но факт, что они не ходят в школу.
Образовательную школу.
Да-да-да. Это тоже можно каким-то образом, получается, образом интерпретировать так, что родитель отдал, значит, ребенка в медресе, вместо того, чтобы отдать в общеобразовательную школу. Как-то можно его, на него повлиять с помощью вот этого проекта?
Ну, хорошо, предупредили родителя. Штрафа нету. Еще раз предупредили родителя. Повторно предупредили родителя. Дальше.
Если в течение полугода, то штраф.
Получается. Штрафа нету в отношении родителя, обратите внимание. В отношении родителя штрафа нету. Там либо должностное лицо, либо юридическое.
Хорошо, давайте тогда поговорим о фиксации. Опять же, если мы проводим такие параллели с нарушениями правил дорожного движения, тут, кстати говоря, тоже не все так понятно. Но, тем не менее, вот со слов и исследуя из протокола сотрудника ГИБДД, я превысил скорость. Значит, с помощью прибора это зафиксировали, вот она моя машина, вот она едет. Если пойду разбираться в суд, видимо, какие-то вот такие вещи будут мне предъявляться как вещественные доказательства. А здесь каким образом зафиксировать то, что ребенка в школу не пустили? Это на камеру надо снять? Или же просто написать заявление о том, что вот моего ребенка, значит, в школу не пустили, предположим, потому что он одет неправильно.
По кодексу о правонарушениях доказательства являются в том числе вот этот пресловутый протокол, составленный официальным должностным уполномоченным лицом. То есть должны уполномочить лицо в школе, кто будет составлять эти протоколы, стукачество, да, так будем называть по-своему простому, это раз. Потому что протокол по законодательству, он не оспаривается. То есть можно составить все, что захотите. И получится, сейчас у меня в голове просто родилась такая мысль, что будут в отношении неугодных родителей, в кавычках, и в отношении учителей... Вопрос, учитель в отношении своего коллеги-учителя составит протокол?
Да каким Или образом?
Учителя, нет, знаете, какой там атмосфера в школах бывает, в коллективах?
Хорошо, кляузу-то он напишет, а это будет юридическую силу вообще какую-то?
Нет, абсолютно не будет. Должен быть протокол, должно быть доказательство. Тимур, вы, конечно, хороший вопрос задали, но механизм в законе не прописан.
Понятно.
Смотрите, да, я хотела по поводу одежды, ты просто упомянул, это же очень хороший пример уточнить. В некоторых школах практикуется, например, у нас там есть форма. Ребенок пришел в школу в кедах и в шортах. Ему говорят, ты в школу не зайдешь, потому что ты одет неправильно, уходи. Это препятствование, по идее,
что вот, что касается формы школы? Изначально, значит, юридически форму одежды утверждают родители согласно уставу каждой школы.
Ух ты.
То есть это в законе об образовании написано. Угу. То есть родители могут утвердить светлый верх, как всегда, и зеленый низ, к примеру. Ну, если уже до такого. Если родители форму не утвердили, форма является на самом деле абсолютно свободной. Ну, конечно, не до маразма, в трусах не надо приходить, но в кедах и спортивной форме законодательством нарушений, я юридически ответственно говорю, не будет.
Короче говоря, если ты сменку не взял на физкультуру, то, в принципе, тебя, по идее, туда должны пустить или не пустить.
Нет, нету такого понятия, я еще раз говорю. Если не утвердили родители форму, форма является абсолютно свободной. Ботинка, конечно, это ваша проблема, как бегать ваш ребенок будет. Но теоретически нарушений не будет.
Но я говорю о том, что вот охранник не пустил ребенка в школу, потому что говорит, ты одет сегодня не по форме, иди домой. Это нарушение получается? Вот конкретно в данном случае, если мы говорим об этом законопроекте, это же воспрепятствование получению образования?
С точки зрения, да. То есть родитель пишет заявление уже, вот теперь родитель пишет заявление Министерство образования. Министерство образования составляет протокол, официально предупреждает учителя. И есть учитель, который, учитель, подчеркиваю, не охранник. Охранник не является лицом школы.
Ага.
Он не является абсолютно не сотрудником школы. Он не является должностным лицом школы абсолютно никаким образом. И тогда уже, соответственно, Министерство образования составляет протокол, предупреждает только пока предупреждают, мы много раз это повторяем, и только через, в течение полугода, если повторяется вот то же самое воспрепятствование, ну, учителя уже, наверное, будут штрафовать.
Угу. Смотрите, я только хотела уточнить, просто по формулировке по этому штрафу, здесь написано, влечет наложение штрафа на физических лиц, запятая, должностных лиц, угу, в размере 55 расчетных показателей.
Ну, учителя имеется в виду.
А физическое лицо, это учитель имеется в виду?
Учитель, совершенно.
А вдруг это родитель?
Он же тоже физическое лицо.
Значит, тоже физическое,
значит,
лицо.
У родителя, согласно семейного кодекса, а кодекс влечет как бы установление обязательств, само понятие образования, оно размыто. То есть отдать ребенка в школу, отвезти ребенка в школу, родитель обязан.
Угу.
И вот за неотдавание, или как уже по-другому угу. сказать, ответственность кодексом установлена только лишение родительских прав. За нарушение своих обязанностей в отношении ребенка влечет лишение родительских прав. То есть мера наивысшая.
Так.
Промежуточных мер никаких.
Но параллельно одна и та же мера за одно и то же нарушение применяться не может в законодательстве Кыргызской Республики.
Понятно.
Это вот в новом законопроекте нарушение
лишение родительских прав в Семейном кодексе, оно изначально, с начала 90-х было.
В справке обоснований к этому законопроекту как раз-таки написано, правильно, что сейчас нет никаких мер воздействия на родителей.
В точку
случае,
попали, я прямо просто ждал ваш этот момент. Значит, смотрите, что касается мер. Значит, за нарушение обязанностей родителей следит у нас, уже есть орган, ну, по-простому, опека и попечительство. Их разные меняют, управление социального развития. Будем говорить, просто опека.
Угу.
Которая имеет полное законное право ограничивать родительские права, лишать родительских прав в судебном порядке.
Так.
За одно и то же нарушение не может быть предусмотрено в законодательстве две нормы наказания. Это запрещено. Ту статью, которую мы сейчас вводим, она противоречит либо лишение, либо штраф. Такого не бывает. Должно быть что-то одно.
Ну да, потому что разница между лишением родительских прав и штрафом в 5000 сумов, конечно, она колоссальная.
Ну, я вам так открою секрет, что родительские права очень легко восстанавливаются. То есть статья в Семейном кодексе есть как и лишение родительских прав, так и восстановление родительских прав. Родитель, исправившийся, то есть допустивший ребенка к образованию, может быть восстановлен в своих родительских правах тем же самым судом. Угу. Очень легко.
Слушайте, чем нас пугали всегда в школах? Ну, Наталью, наверное, нет, потому что Наталья, насколько я понимаю, училась хорошо. А вот людей, которые, скажем так, нарушали учебную дисциплину, не могли похвастаться хорошими оценками, какая была мера воздействия на такого ученика?
Ну, на учет, либо выгнать.
Мы тебя отчислим, товарищ. Вот не подтянешь свои показатели к концу года, до свидания. И, надо сказать, это так или иначе работало. А с другой стороны, вот теперь ребенка, получается, отчислить-то нельзя благодаря этому закону. Ну, или, по крайней мере, ладно, можно, но предупреждение.
Тимур, оно и в наше с вами время учебы было, и в мое, и ваше, и сейчас. По закону об образовании нет такого понятия отчислить ребенка из школы.
Да вы
вообще
что?
Нету. Нету и не было.
Прогнать, может быть, какая-нибудь формулировка другая была.
Метлой, да? На самом деле не было. То есть ребенка из школы отчислить не могли и не могут сейчас. То есть он будет учиться. Если он нарушитель общественного порядка, то привлекает к ответственности родителей за каждый проступок. Если он нарушитель образовательного порядка, ну, то есть, проще говоря, двоечник, он по программе образования может быть год, два, три, четыре находиться в одном и том же самом классе. Ну, да, второгодники, по-простому говоря. Но выгнать, отчислить по законодательству не могут. Нет такой процедуры вообще.
Слушайте, а за хулиганство, вы сказали, могут, родителей
могут привлечь к ответственности родителей. Когда...
Там какая ответственность? Вот кинул он дрожжи в унитаз в туалете,
мелкое хулиганство.
Например.
Мелкое хулиганство – это до полугода лишения свободы существует наказание. Конечно, за дрожжи никто полгода родителям не даст.
Я просто
представил,
да, было не очень.
Момент эксперимента физики либо химии, да. Но до 18 лет в отношении ребенка несут ответственность родители.
Uh-huh.
И когда говорят, вот мне часто задают вопрос родители именно по вопросам образования, нас заставляют написать заявление об уходе. Я говорю, такой процедуры не существует. Вы можете принести справку из новой школы, что вас там приняли, чтобы вам выдали документы в старой вашей школе или в нынешней. Тогда uh-huh. дело другое. То есть даже без этой справки невозможно. А написать заявление об уходе из школы, такого вообще Процедуры такой не существует.
Слушайте, а вот вы интересную штуку сейчас сказали, что могут поставить на второй год 1, 2, 3, 4, а дальше?
А дальше до 18 лет ребенок находится в третьем классе, и 18 лет получает справку об окончании третьего класса. 18 лет, пример, конечно, глуповат, но тем не менее. И все. То есть он не имеет аттестата среднего образования. 18 лет его история на этом закончится.
Какой кошмар. Есть такие знакомые у кого-то вообще?
Я могу сказать, у меня были, то есть в нашей школе, в моей 54-й средней школе номер 54 города Фрунзе, 3 раза на второй год человек сидел.
Понятно. Наказание так наказание. Касаемо вот этих вот самых пресловутых штрафов, которые прописаны в проекте данного закона. Слушайте, а может и задаться таким риторическим, я опасаюсь, вопросом. А что толку от этих штрафов? Они в пользу кого будут взыскиваться? Оштрафовали школу, а что у школы-то можно забрать? Забрали из школы, значит, куда там дальше этот штраф пошел, в кассу какую-нибудь, он попадает в итоге в систему Минфина.
Тимур, в том-то и дело, что школа не обладает своим обособленным расчетным счетом.
Угу. Заберут все веники, я так понимаю.
Не могут забрать все веники, в том-то и дело. То есть оштрафовать школу могут юридически, но взыскать не могут. Во-первых, штрафы все, конечно, уходят в государственный бюджет. Однозначно. Но из учительской зарплаты, внимание, учителя, вычесть штраф не могут. То есть, если учитель получает X сомов, и он гипотетически будет оштрафован на 5,5 тысяч сомов, вычесть из его зарплаты закон, трудовой кодекс запрещает. Учитель должен отдельно оплачивать этот штраф, если, конечно, он будет вынесен. Если откажется, будет службе судебных исполнителей передано. Но у школы, как учреждения, своего счета не имеется. И денежных средств для оплаты штрафа 17 тысяч тоже не имеется. Мозгами надо думать, прежде чем закон писать.
Это очень интересная штука. Что касается дошкольных учреждений, это же тоже образовательное.
Да, конечно.
Вот. У нас здесь недавно вообще большой получился такой скандал с этими дошкольными образовательными учреждениями. Сказали, значит, что у нас в законе об образовании не обязано государство детей кормить. Угу. Вот, родители возмутились, естественно, там некоторые депутаты выступили за то, чтобы эту норму из закона об образовании вычеркнуть, потому что считают, что должно государство кормить. На что зампред Кабмина Эдиль Байсалов сказал, что у нас вообще-то дошкольным образованием охвачено около 30% детей по всей стране. И попадают, мол, вообще в эти дошкольные образовательные учреждения только дети привилегированных всяких лиц, и что это весь народ должен за их еду платить. Возникает, конечно, законный вопрос, может быть, лучше сначала садики для всех построить, потом уже решать. Но это вопрос совсем другой. Здесь ведь вот в этом вот законопроекте, о котором мы с вами сегодня говорим, да, есть продолжение. Здесь вот сказано: необоснованный отказ в приеме ребенка в дошкольную образовательную организацию в случае наступления его очереди на зачисление в информационной системе по приему детей в дошкольной образовательной организации влечет наложение штрафа на физических лиц в размере 100 расчетных показателей.
10 тысяч сомов.
Так, на должностных 150. Получается 15 тысяч сомов. Так в чем там разница-то тогда? Что это вообще? Почему такая разница в штрафах-то?
Смотрите, ну что касается разницы, всегда, когда законопроект придумывается, конечно, никто не пишет, в чем разница между 7,5, 10 и 15. Исходит из разряда, я вам скажу, да, когда обсуждается, чтобы исключить коррупционный момент, чем меньше штраф, тем он больше, чаще платится.
Угу.
Ну, то есть, по аналогии с лишением водительских прав, водитель проще иногда, ну, согласитесь, да, предлагает взятку, нежели он будет лишен водительских прав. А если штраф, который нам говорили, там 30 тысяч сомов, да, хотели ввести, можно за 30 тысяч пьяным ездить, всех расхлябанность. Возвращаясь к вашему вопросу, значит, эта формулировка, если у ребенка очередь по интернет-сайту, так называемому, или системе, не знаешь, как ее назовешь, да, юридически, наступила, а ему эту очередь не предоставили, ему это место не предоставили. Здесь существует, вернее, будет, скорее всего, существовать данный штраф. Больше ничего абсолютно.
Так,
развивайтесь.
Другой момент, подождите. А это же у нас закон пишется о там, доступе в общем, в целом, к образованию. Если родители, наступила очередь, родители такие пришли в этот садик, смотрят, то место, которое должны ребенку предоставить, оно 57-е в группе. И родители решают, ну нет, товарищи, мы сюда
мы
идти
сюда не
отказываемся.
Пойдем, конечно,
мы
сюда не пойдем. Потому что количество не позволяет.
Ну,
моральное.
Тут, получается, родители препятствуют?
Нет, родители не препятствуют. А обязательное образование родитель должен дать или обеспечить среднее. Для дошкольного образования обязательности не существует. То есть в отношении родителя уже не составит. То есть он пришел, говорит, и да, он посмотрел, что он 57-й, он так подрасчитал, подраскинул, где мой будет спать ребенок, на подоконнике или под подоконником, извините, конечно, за, может быть, глупое сравнение.
Я думаю, вовсе не глупое на самом деле в условиях наших детских садов.
Но я, да, слышал, что дети на подоконниках спят. Поэтому здесь в отношении родителя, заметьте, статья не указана, здесь только указано в отношении садик, в отношении, вернее, должностных лиц дошкольного государственного образовательного учреждения, с частными, конечно, не стоит путать. Здесь штраф 10 и 15 тысяч сомов.
А там есть какой-то прописанный лимит детей, например, в группе?
Это где-то санитарные нормы и правила. Они, конечно, существуют. Я сейчас не могу назвать количество квадратных метров на одного ребенка, но они юридически существуют и существуют очень давно. Называются санитарные нормы и правила. Да, они есть.
Ну, то есть, если моего ребенка возьмут 57-м...
Я думаю, что это будет нарушением.
Они предоставят мне это место, потому что не хотят влететь на вот этот штраф в 15 тысяч сомов, предположим, а я возьму, потом еще заявление на них напишу,
да,
что
в
они...
Напишу, да, в Центр госсанэпидемнадзора я запросто могу написать заявление, если нарушается количественность детей.
Вот эта страшная штука, о которой мы говорили. Да, мы говорили об электронной очереди, но перед этим я бы хотел спросить. Вот меня смущает... Вот эта формулировка «необоснованный отказ», значит, может быть, и обоснованный отказ тоже?
Обоснованный отказ, во-первых, действие любого государственного учреждения, оно либо положительное, либо отрицательное. Действие любого государственного учреждения, оно, конечно, подлежит суде, оспарению. Как действие сотрудников УБДД, так действие садика, так действие школы, университета, государственного. Мы говорим про государственную машину. Что касается обоснованного отказа. Обоснованный отказ, он может соответствовать законодательству Кыргызской Республики, в том числе по количеству вот этих вот санитарных норм и правил.
Угу.
Здесь, конечно, вот смотрите, то есть садик рассчитан, давайте, на количество мест, 10 человек. 10 человек в этой комнате должны находиться. Подали заявку 15 родителей. 15 родителей выиграли этот гонку, тендер. Там, там такое рассказывают. Кнопочки быстрее надо нажать, там какие-то там сработать и все остальное. 15 выиграли. Садик имеет полное законное право произвести отказ. А вот теперь как он отказ? Он что, в рандомную систему будут загонять и из этих 15-10 выбирать? Конечно, он принимает, он идет на нарушение. Он идет на нарушение, правильно, как Наталья сказала, 5 минут назад, пока не будет количество садиков, но это вечная тема, как курица и яйцо. Поэтому здесь нарушение будет санитарных норм или будет нарушение об отказе просто-напросто. Ну, кого будут отказывать из этих 15, опять же, кого-то убрать нужно.
Кто первый пришел к финишу? Кто ближе живет к садику?
Кто первый в 6 утра занял очередь, да, и чтобы подтвердить свою, опять же, очередь. Нет. Слушайте,
да, у меня
это
еще,
замкнутый круг абсолютно.
Еще один вопрос, который касается тоже вот санитарных вещей. Вот, предположим, я антипрививочник. Своего ребенка я не прививаю. Я, насколько понимаю, и когда я поведу своего ребенка в детский сад, то к нему должна прилагаться какая-то медкарта. А мне говорят, а вот вы антипрививочник, от корень, от чего прививки не делали, мы вас... не примем. Я могу пойти на детский садик подать
нет,
в суд
вот
и добиться, чтобы меня
не сможете.
Приняли?
Нет. К сожалению, я сейчас не вспомню закон, либо 6-я, либо 11-я статья закона об образовании. Не знаю точно номер статьи. Значит, запрещен прием ребенка в дошкольное и школьное образовательное учреждение без обязательных прививок или... с предоставлением медицинского отвода, что этому ребенку прививка противопоказана. То есть здесь, Тимур, вы пойдете против закона, к сожалению, для вас. И на законных основаниях, вот здесь вот обоснованный отказ, кстати, ваш будет хороший пример, о том, что вам откажут в приеме ребенка в школу.
Это в новом законопроекте?
Это в законе об образовании с самого начала уже лет 20, наверное, может быть.
А как у нас так получается? А у нас, слушайте,
да,
у нас 30 тысяч отказов от прививок было зафиксировано за последние три года. И что, вот эти дети, они не пойдут в школу и детские сады?
Я думаю, из этих 30 тысяч хотя бы половину явно имеют медицинский отвод, а все остальное школа обязана, подчеркиваю. Школа обязана не допускать ребенка до образовательного процесса.
Я наоборот очень слышала, интересно. Что...
Нет, да. Наталья, однозначно в законе написано, что запрещено допускать.
Это круто на самом деле,
а
да.
А как это круто? Дети же учатся.
Ну так пускай родители озаботятся
а потом
тем,
оказывается,
чтобы прививки
что
детям сделать.
Прививок у ребенка никаких.
Понимаете, здесь вот. Закон есть закон. Мы законопослушные граждане, мы депутата выбрали, президента выбрали, это все принято, подписано. Поэтому мы должны либо подчиняться законам, либо не подчиняться законам и нести соответствующую ответственность.
А теперь об электронной очереди все-таки. Каждый раз, когда начинается электронный прием в детский садик, это, конечно, скандалы на скандалах. И, понятное дело, мы об этом очень часто рассказываем, когда приходят к нам и родители, и специалисты по образованию, эксперты, и говорят, что, слушайте, а там ведь очень много проблем доступа к этой электронной очереди. Хорошо. Я имею полное право своего ребенка отправить в детский сад по месту своей прописки и проживания. А вот кнопочку вовремя...
Регистрация.
Да.
Регистрация.
Регистрация. А кнопочку вовремя нажать не успел.
Или не могу.
Или не могу. Не умею я пользоваться гаджетами. Что
Тимур,
мне
на
делать?
Самом деле я тоже не умею этими гаджетами пользоваться. В моем телефоне нет вот этих каких-то суперских приложений. Ну, я не то, что какой-то там отшельник. Я просто устал от этого информационного шума. И, конечно, у многих родителей на сегодняшний день возникает вопрос... В качестве интернета при нажатии этой кнопочки пресловутое все остальное. Но закон стоит выше, и право на образование, оно должно быть реализовано. Поэтому если у меня не получилось нажать вовремя эту кнопку и произвести электронную запись, ну, бумагу, ручку или перо с чернилами никто у нас не отменял. По закону, родители, имейте в виду, по закону у нас эту процедуру никто не отменял. И если вы не можете нажать эту кнопочку, не можете доехать, как они говорят, приезжайте к нам, мы покажем, где вам нажимать.
Мы вам нажмем.
Мы вам нажмем. Нет, здесь вопрос другой. То есть по законодательству у вас есть закон о праве, мало кто об этом знает. Можно шепотом сказать.
А давайте громко скажем.
А давайте
скажем,
громко скажем. Письменно написать заявление.
Да, по приеме в школу.
Конечно.
Прекрасно. И вас примут.
Нас обязаны принять. Потому
конечно,
что
будут
есть.
Противиться и будут говорить, а давайте
идите,
подайте
нажимайте
в электронные...
кнопочку, подавайте, заменяйте, заполняйте за меня эту полностью анкетирование, это все... Конечно, в 21 веке это легко сделать, это исключает какую-то, возможно, коррупционную составляющую. А какая здесь коррупция? Есть справка о регистрации меня и ребенка по этому адресу, вы меня обязаны принять, и все. То есть больше же ничего не нужно. Там же подтверждение, то, что я родитель, и то, что ребенок проживает по конкретному адресу. Больше же ничего не нужно.
Короче, я думаю, говоря... что там коррупция в том, чтобы там детей из других районов, скажем так, в эти школы не принимать.
А если он ребенок прописан, даже если говорят, вы там формально прописались, он прописан.
Ну, кому какая разница, да.
И никто не имеет права проверять, проживает ли ребенок по данному адресу или нет. Такой процедуры не существует. Угу. Справка из ЦОНа есть? Прописка существует. Тоже сейчас же справки у нас ни квартально, ни домкому не выдают. Сейчас справка из ЦОНа, только о прописке. Вы обязаны меня принять по микроучастку.
Смотрите, а если, предположим, я привела своего ребенка в сад, говорю, все, пришла моя очередь, не знаю, там, заявление написала или еще чего-нибудь, мне говорят, слушайте, ну, нет, не получится, что-то тут у нас, короче говоря, не складывается. Я иду, жалуюсь на них, они говорят, ничего, мы ей не отказывали, с ума сошла, мы ее вообще в первый раз в жизни видим. А как вот этот факт отказа-то доказать?
Я всегда говорю, любое электронное действие сопровождайте бумажным действием.
Угу.
То есть есть у нас закон о порядке рассмотрения обращений граждан. Его никто не отменял, он существует у нас уже те же самые пресловутые 30 лет там, или еще может быть больше. По закону о порядке рассмотрения обращений граждан на любое письменное заявление, даже бездарно написанное, даже безбашенно написанное, обязаны предоставить письменный ответ. Но ага. в заявлении в данном нужно официально всегда конкретизировать, что мы просим.
Угу.
Закон об этом, о порядке рассмотрения говорит, при обращающийся должен поставить четкий вопрос, предложение, просьбу или требование. В данном случае я требую принять моего ребенка в дошкольное учебное заведение, номер там 148, города Каракол, число и подпись.
Угу.
Я вот на это заявление вам уже обязан предоставить письменный ответ. Поэтому, конечно же, Конституция Кыргызской Республики не запрещено любому гражданину в отношении защиты своих прав собирать доказательства любым открытым способом. Но предоставлять аудиозапись из детского садика вы не можете, когда вам отказали, потому что это запрещено. Видео тем более вы не можете предоставить. Поэтому остается только письменная форма.
Угу.
Но конверт на сегодняшний день, если вас не принимают, кстати, вы написали заявление, вас его просто не принимают. Конверт с помощью акционерного общества «Кыргызпочтасы», это не реклама абсолютно, отправить на сегодняшний день заказной письмо, по-моему, порядка 75 сомов стоит.
Угу.
Поэтому...
И все это дело регистрируется, естественно.
Конечно.
Можно доказать, что вы это письмо отправляли.
У вас будет на руках, вы можете еще суперски сделать, еще можете взять, заказать опись вложений, вам сотрудник почты опишет, что вы туда в конверт положили, не просто новогоднюю открытку, а заявление принятия ребенка в школу.
И у вас будет документ.
У вас будет на руках документ, подтверждающий.
Так, это если в сад тебя не принимают, там, значит, 10-15 тысяч сомов. А если в школу не принимают по какой-то такой же причине?
Там, по-моему, вторая часть статьи, по-моему, 7,5 тысяч сомов штраф.
Угу.
Тоже школа. Садик дороже, школа дешевле.
Потому что так и есть сейчас, действительно. Садик дороже
штраф
школы.
Имеется в виду, что сейчас, вот, то сейчас мы наговорим. Да.
А вот
штраф...
школа гораздо дороже университета и высшего образования в нашей стране. Ну, а это уже наши, скажем так, особенности национального образования. Еще из проекта данного закона переходим к нашим любимым, так называемым, незаконным сборам в школах. Аж язык заплетается от всего этого разнообразия. Незаконное... Взимание денежных средств со стороны руководителей, педагогов, организаций дошкольного и школьного образования, в том числе общественных фондов и некоммерческих организаций, или оказание ими морально-психологического давления на обучающихся их родителей или лиц, их заменяющих, влечет наложение штрафа на физических лиц и должностных лиц в размере 150 расчетных показателей. Давайте начнем разбираться. Все-таки опять вот эта
сказка... Здесь все прозрачно, идеально написано.
Про белого бычка заново. А что является незаконным сбросом? Сбором, прошу прощения. Общественные фонды нельзя, значит.
Кто сказал?
В том числе общественных фондов.
Уже про общественные фонды.
Вот давайте еще раз, чтобы нас, радиослушатели, не запутались. Сейчас вернемся, Тимур, позвольте.
Пожалуйста.
Время позволяет?
Конечно, конечно.
Значит, общественный фонд – это юридическое лицо без членства. Кто-то когда-то организовал общественный фонд. Назовем его Пушкин. И граждане на сегодняшний день никто, я еще раз ответственно говорю, никто не запрещает гражданам, любым родителям, бабушкам, дедушкам вносить денежные средства в общественный фонд. Это не фонды при школах. Такого вообще понятия никогда не было. Запутали наших граждан и зашугали, проще говоря. Общественный фонд создал Пушкин. В этот общественный фонд любой, Тимур, Наталья, я, могут вносить денежные средства. Если, конечно, нелегально получены, ну, зарплата, проще говоря, там официальный доход. И общественный фонд расходует эти денежные средства по своему усмотрению. Он может организовывать танцы, он может организовывать какие-то флешмобы, он может обращаться в школу для выполнения ремонтных работ в школе. Это никто не запрещал.
То есть он
первое.
Говорит, мы предлагаем вам провести ремонт.
Да, мы предлагаем вам открыть кабинет кибернетики. Мы предлагаем вам открыть звездную лабораторию. Если это допустимо с точки зрения санитарных и всех образовательных норм, нарушением это не будет. Никто это не запрещал.
Точка. Хорошо, никто не запрещал.
Сейчас, Тимур.
Да.
Общественное объединение.
Угу.
Это объединение, юридическое лицо уже, с членством в этом объединении. То есть, если я член этого общественного объединения, я обязан оплачивать членские взносы. Общественное объединение школа номер 48. Не средняя школа номер 48, а просто общественное объединение школа номер 48. Теоретически это возможно. И члены этого общественного объединения являются родители. Они обязаны платить членские взносы по своему усмотрению. И общественное объединение также может обратиться в школу и сказать, мы хотим вам сделать... кабинет кибернетики.
Угу.
Никто это не запрещал. Абсолютно. А вот, возвращаясь теперь к этой статье, незаконный сбор – это тогда, когда общественный фонд незаконно собирает деньги, то есть он не имеет расчетного счета, денежные средства используются не на уставные цели, все остальное. То есть никто на сегодняшний день запретить мне, и эта статья не подойдет, платить деньги в общественный фонд не может. Это мое право.
Так значит, общественный фонд в своих уставных целях должен прописать оказание помощи школе такой-то? Ну,
нет, он может...
Понятно, что...
Директор общественного фонда может создать эту программу. То есть одно единственное лицо, в фонде допускается лицо директор.
Угу.
Он может утром, проснувшись в 8 часов утра, у него поднялось настроение, он решил, а не создать ли ко мне программу помощи такой-то школе? И прийти с этой программой в школу,
угу,
и сказать, я хочу вот вам помогать. Школа на законных основаниях принимает эту помощь или не принимает эту помощь?
Хорошо, смотрите, а если будет такая ситуация? Например, с юридической точки зрения вы правы, все так и сделают, создадут объединение Достоевский в какой-нибудь школе.
Ну, почему-то и... тоже почему-то о Федоре Михайловиче
вот,
подумал.
Да, и будут, значит, туда родители, предположим, гипотетически деньги вносить. Но в каком-то классе, например, эти сборы, они будут иметь не добровольный, а такой, знаете, навязчивый вид. Будут говорить...
С чьей стороны?
Ну-ка, давайте деньги...
С чьей стороны? У кого зубы скрипеть будут?
Так я представляю,
что... Ну, у родительского комитета, например, чаще
такого
всего...
Такого нету понятия.
ребят, ну, у других... Ага, то есть есть разница, кто будет требовать. Если учитель будет требовать, я смогу на него накатать какое-нибудь заявление, что он с меня деньги требует незаконно. А если какой-нибудь другой родитель, ну, мало ли чего там между собой.
Не забывайте, что учитель тоже может быть членом общественного объединения. Это не запрещено. И учитель может быть со-болельщиком общественного фонда. Ну, так сказать, болельщиком этого общественного фонда. И учитель обращается к родителям. Учитель же это же человек? Человек.
Так вопросительно посмотрели. Да,
это человек.
Согласна.
Вот они создали общественное объединение. Угу. Учитель – член этого общественного объединения. Кто сказал, что нельзя? Нигде нету такого запрета. И он говорит родителям, а мы это вот решили же с вами в марте месяце, что мы скворечник хотим в школе повесить. Что-то нам денег не хватает. Членский взнос у нас 5 человек не сдают. Но это теоретически, конечно, учителю, мягко говоря, в кавычках, не позволят это сделать. А вот то, что Тимур сейчас задал вопрос, это незаконный сбор. А незаконный сбор – это сбор вне. Если это общественный фонд, то это не собирается на расчетный счет. И это если общественное объединение не может получать деньги, кроме как от членов. То есть если родитель не является членом общественного объединения, он сбор и так незаконный. Но школа здесь при чем?
Не при чем, получается. А что такое вот эти морально-психологические виды воздействия? Это как-то описано?
Ну, Тимур, я сейчас воздействую на вас морально.
Только положительно.
Вот если я только ближе еще сяду, да? То есть у человека каждый есть какое-то пространство. Кто-то любит, кто рядом сидит, кто-то не любит. А почему такой вопрос задал? Потому что если я чуть ближе к вам сяду, может, я на вас воздействовать буду.
Пожалуйста.
А если еще фонарик в лицо, да?
Присаживайтесь.
Еще
фонарик, да.
Ну, хорошо, понятно, что для всех это разная, размытая штука.
Вот, вы правильно сказали. То есть понятие размытости. Если должен быть, если указано нарушение и критерии этого нарушения, то, соответственно, должна быть четкая формулировка. Если в правилах дорожного движения, возвращаясь к ним, написано знак 5.12, номер, и если я его нарушу, влечет нарушение штрафа. Моральное давление, ну, это мы понимаем, да, когда сдай, Вася, сдай деньги, Вася, почему ты не сдаешь, Вася, ты завтра двойку по географии получишь, чисто теоретически. Это мы понимаем. А юридически эта статья не будет работать, потому что моральное воздействие, такого понятия вообще не существует. И кто его опять оценивать будет? Данная статья, обратите внимание, она опять отнесена к правоприменительной практике Министерства образования. Где общественные фонды? Где школа? Где родитель? А где Министерство образования? Общественные фонды собирают незаконно деньги, а штрафовать будет Министерство образования? Ну вы что фигню творите?
Ну, а гипотетически, если воздействуют, например, на ребенка, что вот там твои родители не сдают деньги, там вылетишь как пробка отсюда очень скоро, там или еще чего-нибудь как-нибудь так запугивать.
Нельзя все же уже.
Тогда ребенка, например, ведут к психологу, психолог фиксирует как-нибудь там письменно факт того, что ребенок получил действительно травму, и с вот этой бумагой
нету
там куда-нибудь идти.
Критерия нету. То есть критичности, как я воздействовал, я взглядом воздействовал, словом я воздействовал.
Бумажка с печатью, вот
бумажку
критерий.
Бумажку с печатью, да, то есть указкой погрозил. То есть нету такого критерия. Сначала критерии нужно в законодательстве прописать, а потом за нарушение этих критериев вводить. Если есть санитарные нормы и правила, угу. Там прописано, то должны быть и критерии поведения учителя.
Угу.
Поведение учителя должно быть ровное. Он говорит, Васечка, ну что-то ты не сдаешь деньги в общественный фонд. Он же спокойно разговаривает.
Я придумал, нужно запретить учителям произносить
фраза
два слова,
да?
«Общественный фонд».
Да, как сейчас хотят запретить номера, определенную комбинацию букв,
да,
то же самое здесь.
Которая имеет двусмысленное значение.
Ну, здесь
двусмысленности не... учителям и директорам.
Не
и
получится, нет, не надо это делать, не надо вводить. И это создаст в любом случае, еще раз говорю, Министерство культуры, образования не сможет в отношении общественных фондов данные штрафные санкции применять. Это коллизия называется.
Потому что, да, из разных абсолютно сфер понятия. Но, тем не менее, очень интересно наблюдать за тем, как у нас государство пытается отрегулировать такую вроде бы простую вещь о том, чтобы полноценно осуществлять финансирование школ, чтобы все были довольны.
Если хотите мое личное мнение, я его редко высказываю.
Очень хотим.
Абсолютно. Я не понимаю вот этого хода одноведьем с этими общественными фондами. Нужно было поставить нормально, отрегулировать ситуацию. Я сам был... членом попечительского совета одной из школы. Нормально отрегулирована ситуация. Есть общественный фонд. Хочешь, сдавай. Не хочешь, понятно, тебя не надо насильно туда загонять. Раз. Этот фонд обращается официально с письменным заявлением в школу. Мы хотим вам... Эта школа действительно получила достаточно качественные кабинеты определенных направлений, где дети радуются этому всему. А вот откуда это все ноги выросли, это тогда, когда вот эти вот общественные объединения не отчитывались, когда они стали аффилированы с директорами, вот это все. То есть государство, не отрегулировав ситуацию, предусмотренную законодательством, оно просто рубануло и все. Ну, в виде кабинета министров.
Понятно. Но поэтому...
Кстати, обычно... на сегодняшний день никто не говорит, что у школы должен быть охранник. Имейте в виду, когда говорят, у нас закрыли общественный фонд, теперь мы охранника не имеем. Нигде в законодательстве не сказано, что
да.
В школе должен охранник сидеть.
Кстати, там есть еще некоторые выпавшие пункты, но о них, я думаю, мы тоже
подробно
поговорим.
Итог такой, что вот то, что мы сегодня обсуждали, оно не сработает.
Итог и результат нашей беседы. Посмотрим, как учителя будут справляться со всеми этими обязанностями. Тут иногда получается незаконно. Если примут этот закон, вроде бы на бумаге придется действовать, хотя, как мы поняли, и ответственность за это будет тяжело понести. Хотелось бы только напомнить, что по результатам статистики нашего Статкома, учитель в нашей стране в среднем получает 20 тысяч сомов. Это, мне кажется, еще один довод к тому, что все-таки школы наши учителя помощи нуждаются. Дождутся ли? Это другой вопрос. Мы всегда получаем помощь от нашего друга, юриста Владимира Плужника. Владимир, большое вам в очередной раз спасибо.
Спасибо вам огромное.